Семинар номер 11.
Да, в прошлый раз мы говорили о структуре задачи управления, как она описывается информационно. Вектор целей, вектор состояния, в составе перечень контрольных параметров, управляющие воздействия и свободные параметры, и вектор ошибки. Позапрошлый семинар у нас был посвящен устойчивости в смысле предсказуемости. Ну а все это дело, ну, реализуется в процессах управления. Концепция управления связана с вот этим вот рисунком. И она, в общем, так или иначе рассказывает о том, как обнулить вектор ошибки. В прошлый раз мы говорили о том, что управление, чтобы было правильно, вектор цели управления должен быть жизненно состоятельным. То есть в нем не должно быть дефекта. Как то. Взаимно связанные цели оказываются взаимоисключающими с точки зрения субъекта управления, в силу чего они недостижимы в совокупности. Либо одни и те же цели могут быть под разными приоритетами по-разному названы, это тоже вызывает неопределенности в управлении. Ну а если вектор целей управления скомпонован правильно, то тогда на его основе можно построить жизненно-состоятельную концепцию управления и запустить процесс управления в действие. Ну вот все процессы управления можно разделить на две категории. Верхняя половиночка рисунка, ось времени, некий контрольный параметр. Вектор цели управления у нас такой, что этот контрольный параметр должен быть неизменен во времени. И вот здесь показана полосочка, две линии выше, ниже идеала, в пределах которых, в случае, если наше управление нормально, допустимо колебание контрольных параметров реального процесса. Такой режим управления, когда вектор цели управления не изменен во времени, называется балансировочным режимом управления. Если вектор целей управления меняется во времени, то это маневр. Маневр показан на рисуночке ниже. Тоже посередине коридора допустимых значений идет идеальный режим управления. Относительно него колеблется тот процесс, который мы получаем. Если все протекает в пределах допустимого коридора, то тогда можно считать, что мы достигли цели управления и все идет нормально. Но тут есть одно обстоятельство. Если мы посмотрим на некий процесс и снимем его параметры, то есть снимем вектор состояния, мы получим, в общем, вот этот вот столбик, только без разделения на контрольные параметры, вектор управляющего воздействия и свободные параметры, мы просто получим вот набор параметров, которые характеризуют процесс. Тогда перед нами встает вопрос, а с чем мы имеем дело? С маневром или с балансировочным режимом? Ответ на этот вопрос неоднозначен, потому что если, допустим, у нас самолет летает по кругу, то с одной стороны это маневр, поскольку угол курса меняется. А если самолет решает некую специфическую задачу, в ходе которой он должен летать по кругу с неизменной скоростью, неизменной угловой скоростью, то тогда этот же самый маневр предстает в другой концепции управления, как балансировочный режим. Что может быть еще значимо? Вот на этом рисунке маневр показан так, что он, в общем-то, может быть разделен на несколько этапов. И каждый из этих этапов в жизни может описываться своим набором контрольных параметров и, в общем-то, разными моделями, на основе которых мы решаем задачу об устойчивости в смысле предсказуемости поведения объекта в процессе управления. С этим рисунком связаны два обстоятельства, потому что если мы в состоянии представить маневр как последовательность этапов, то на каждом этапе у нас свои конечные цели. А с другой стороны, если мы рассматриваем весь процесс, то вектор целей у нас предстает как некая функция, изменяющаяся во времени. Причем может быть так, что если мы рассматриваем матрицу возможностей, в которых есть точки выбора дальнейшего направления развития, то вектор целей тогда предстает как некое дерево целей. Но тем не менее, в достаточно общей теории управления мы пошли по принципу, чтобы не плодить терминологическое многообразие. Вектор целей в любом виде, даже если он множество или дерево целей, все-таки именовать словом вектор целей и подразумевать за ним то конкретное, что имеет место быть в реальном процессе управления, с которым мы имеем дело. Но поскольку управление требует решения задачи об устойчивости поведения объекта в смысле предсказуемости, то в зависимости от того, как мы решаем эту задачу, может оказаться так, что нам удобно разделить маневры еще на два класса – сильные маневры и слабые маневры. С чем это связано? В большинстве случаев задачу об устойчивости в смысле предсказуемости поведения мы решаем на основе каких-либо научных теорий. Во многих отраслях научные теории выражаются в математических моделях. А математические модели – это всегда средство упаковки четырех действий арифметики. Ну и когда встает вопрос о решении задачи об устойчивости в смысле предсказуемости, то это некоторый объем вычислений. И может получиться так, что если вы рассматриваете маневр на основании модели, которая включает в себя все-все-все параметры, которые вам только-только известны и вы можете измерить, то это будет действительно сложная, работоспособная модель. Вы сможете получить на ее основе правильный результат, отвечающий вашей задаче. Только может оказаться так, что время и силы, которые вы потратите, они будут неоправданно высоки. Более того, могут быть задачи, в которых время решения вот таким путем задачи об устойчивости в смысле предсказуемости будет превосходить время, в течение которого вы можете решить эту задачу на основе более простых моделей, причем без потери качества. Вот это вот обстоятельство приводит к тому, что в практике управления в ряде случаев маневры разделяются на категории: сильные маневры и слабые маневры. Если идти от самого процесса, который мы претендуем управлять, то слабые маневры по своим характеристикам таковы, что многие реальные параметры процесса, которым вы собираетесь управлять, они близки к тем параметрам, которые тот же самый объект имеет в некотором балансировочном режиме. А маневр отличается в этом случае от балансировочного режима только тем, что вектор цели управления меняется в ходе маневра. Но параметры объекта, физическая картина тех явлений, которые происходят в это время, они примерно такие же, как и в том случае, если бы объект двигался в режиме балансировочном. Пример. Тот же самый самолет. Требуется изменить курс. Вариантов два. Если обстановка позволяет, можно слегка, чуточку положить руль направления на борт на несколько градусов, и самолет будет описывать большого диаметра циркуляцию и в конце концов выйдет на тот курс, который вы хотели. Если вы посмотрите на картину обтекания самолета в это время, то она будет примерно такая же, как и при движении прямолинейно. Если вы обратитесь к математической модели, к дифференциальным уравнениям, которые описывают движение самолета, то в этом случае вы сможете выбросить из нее целую кучу коэффициентов и констант. И сразу же уйдете к необходимости решать не полную задачу, а более простую задачу. Другой вариант. Тот же самый самолет, но время или обстановка, конфигурация местности требует совершить быстрый маневр. Руль направления перекладывается на большую высоту, элероны работают, накреняют самолет. Самолет совершает интенсивный маневр, в котором картина обтекания его совершенно не такая, как она имеет место в случае прямолинейного движения или слабого маневра. В обоих маневрах, вот если вынести за скобки обстоятельства, вы достигаете одни и те же цели. Но в обоих случаях вы будете по-разному решать задачу о предсказуемости поведение и, в общем-то, экономия времени и сил в ряде случаев такова, что разделение маневров на сильные и слабые оправдано, хотя в других случаях это не имеет никакого принципиального значения. Ну вот на этом минимум, который охватывает проблематику теории управления, в общем-то, заканчивается. И за этим минимумом начинается, в общем-то, то, что отличает достаточно общую теорию управления от всего остального, что говорит об управлении. На одних из первых семинаров об этом тоже речь шла, что достаточно общая теория управления от теории менеджмента, теория организации деятельности отличается тем, что вводится понятие о полной функции управления. Если вы откроете любую книжку, практически любую книжку по техническим приложениям, по социальным приложениям, по экономическим приложениям, вы обнаружите, конечно, если вы знаете, что такое полная функция управления, что рассмотрение процессов управления в большинстве случаев ведется не по полной функции. Какие-то этапы полной функции выпадают из рассмотрения авторов. А это значит, что если вы на основе предлагаемых им методов будете решать какие-то задачи, то не исключена ситуация, когда те этапы полной функции, которые не попали в их рассмотрение, окажутся под неприемлемым для вас управлением противников, либо стихийное самоуправление будет носить неприемлемый для вас характер, и вы потерпите крах, решая свою задачу управления. Второй момент, который отличает достаточно общую теорию управления от всего прочего, это введение понятия об устойчивости в смысле предсказуемости поведения, которое является более широким понятием об устойчивости, чем традиционное для большинства технических и, естественно, научных дисциплин понимание устойчивости как способности объекта возвращаться к исходному положению после того, как прекращается возмущающее воздействие. А третье обстоятельство, которое отличает ДОТУ от всего остального, оно обусловлено тем, что в подавляющем большинстве случаев рассматриваются процессы на основе структурного способа управления. А если что-то происходит вне структурного способа управления, то более-менее внятного терминологического аппарата, который позволяет описать такие процессы, как процессы управления, другие теории не предлагают. Отчасти кое-что, но опять же это искусство применения, то, что называется теорией массового обслуживания. Это тоже некие модели процессов во множествах с претензиями на управление этими процессами во множествах и оптимизацией. Но все это гарантированно может быть работоспособно только тогда, когда есть представление о полной функции управления и о решении задачи об устойчивости в смысле предсказуемости. Если этого нету, то в силу ранее названных причин результат не гарантирован. Хотя этот аппарат во многих случаях действительно работоспособен и позволяет решать многие задачи. В достаточно общей теории управления вводится понятие о бесструктурном управлении. На первых семинарах мы его упоминали, но упоминали кратко. Речь шла о том, что можно определить понятие суперсистем как множество, состоящего из некоторого количества элементов. Элементы этого множества должны обладать тремя качествами. Управляться самостоятельно на основе той информации, которая содержится в их памяти. Они должны обладать способностью распространять информацию среди себе подобных, и должны обладать способностью воспринимать информацию из окружающей среды. вводилось еще дополнительное требование. Требование аналогии элементов в том смысле, что один элемент может заменить другой более-менее успешно. То есть в некотором вероятностно-статистическом смысле, если мы вынимаем один элемент и берем другой элемент, включаем в этот процесс, то процесс у нас будет протекать более-менее как надо. Но требование аналогии при определении понятия суперсистемы, оно выдвигалось как дополнительное требование, связанное с бесструктурным управлением. Почему? Потому что если вот у нас есть суперсистема, как множество элементов, обладающих вот названными качествами, то в суперсистеме существует отличная от нуля вероятность, что распространение в ней определенного информационного модуля породит такое взаимодействие элементов суперсистемы, что в ней сложится структура, несущая концепцию управления по отношению к какой-то задаче. Более того, если в суперсистеме такая вот вероятность оценивается как нулевая, то на суперсистему можно оказать воздействие, сгрузив в нее определенную информацию, что это не нулевая вероятность решения суперсистемой некой управленческой задачи появится. Ну вот на этом мы тогда и остановились. А если смотреть просто так вот на жизнь, то было сказано, что достаточно общая теория управления позволяет интерпретировать как процесс управления или самоуправления, в общем-то, любой процесс в природе и обществе. А если мы посмотрим на природу и общество, то что это прежде всего? Это прежде всего множество. Причем множество, в которых в ряде случаев есть структуры, а в ряде случаев нет устоявшихся структур. И тогда получается так, что если нас интересуют процессы самоуправления и процессы управления в таких обществах, множествах, мы, в общем-то, должны заняться процессами в суперсистемах. Далее. Рассуждаем о суперсистемах, потому что у нас есть интеллект, который нам позволяет это делать. При условии, что мы им пользуемся, и мы его определенным образом настроили для того, чтобы он мог решать задачи, а не просто был в потенциальном состоянии, которое, в общем-то, эквивалентно почти что полному отсутствию. И вопрос об интеллекте, он тоже связан с вопросом об управлении в суперсистемах, потому что на интеллект есть две точки зрения, что это нечто уникальное, свойственное человеку только, а вот все остальное, что есть, оно либо не интеллектуально, либо интеллектуально ограничено в сопоставлении с человеком. И в силу того, что человек превосходит все остальное, что он видит по своей интеллектуальной мощи, то человек оказывается в одиночестве. Это мы пока говорим как о биологическом виде. не с кем вот поговорить, обменяться мнениями. А если мы входим в общество, то мы сталкиваемся с тезисами о том, что гении, они безнадежно одиноки, потому что они обогнали свое время. А есть другая точка зрения, что интеллект – это общеприродное явление. И человек в силу этого обстоятельства не одинок как носитель интеллекта. Кроме того, если, допустим, некое множество обладает индивидуальными интеллектами, то когда идет процесс обмена информацией в этом множестве, возникает коллективный интеллект, либо не возникает. Еще один вопрос. А если есть некое множество разнородных элементов, каждый из которых интеллектом не обладает, а их совокупность как? Тоже безинтеллектуальна? Или в каких-то случаях их совокупность может обладать интеллектом? Вот в советские времена академик Амосов написал книгу «Алгоритмы разума». Она есть в интернете, ее полезно скачать, почитать. И он там высказывал такую мысль, что существуют определенные закономерности, на основе которых работают все интеллекты, будь то интеллект человека, коллективный интеллект общества или искусственный интеллект, который человек пытается организовать как некий информационно-алгоритмический процесс на тех или иных носителях. И он определял интеллект как нечто, что в общем-то, решает задачи управления на основе моделирования поведения тех объектов, которыми интеллект намеревается управлять. В общем-то, ДОТУ, она фактически продолжает и развивает тут те идеи, которые были высказаны Амосовым еще в 70-е годы. Разница только в том, что Амосов высказывал эти идеи в условиях тоталитаризма, атеистического материализма, а мы исходим из того, что все-таки Бог есть, Он творец и вседержитель, и, соответственно, интеллект человека – это не уникальное явление, а это один из ликов общеприродного явления, в котором происходят процессы переработки информации, которая была, и возникает информация, которой не было ранее, вот в пределах информационной базы, опираясь на которую тот или иной интеллект работает. Ну и если исходить из этих точек, с этой точки зрения, то тогда понятно, что могут быть индивидуальные безинтеллектуальные объекты, совокупность которых при возникновении некоторого информационного обмена между ними порождает интеллект. И, соответственно, тем более мы, люди, обладая каждый своим индивидуальным интеллектом, мы порождаем коллективный интеллект. И, соответственно, человечество в целом обладает коллективным интеллектом, который, к сожалению, в нашу эпоху надо характеризовать как шизофренический, потому что в нем присутствуют взаимно изолированные модули, каждый из которых думает свое, и результаты взаимно исключающие. Но при этом, если соотноситься с определением суперсистемы, которую мы вспомнили после того, как завершили вопрос о маневрах и балансировочных режимах, то встает вопрос о процессах в суперсистемах. Что возможно, что невозможно, и к чему имеет смысл стремиться. Опять же, когда мы говорили о методологии познания, то среди всего прочего там упоминалось такое, что не все можно познавать экспериментально-логически, всего того, что многие явления уникальны, неповторимы и немоделируемы. А многие явления, они не реализованы. Но тем не менее, если мы стоим на позициях мировоззрения триединства материи, информации и мира, то опять же, нету разницы между объективно возможным и тем, что есть в настоящее время, при условии, что мы можем организовать устойчивый процесс управления. Поэтому многое из того, что происходит или может происходить в матрице возможностей, это умозрительно. Поэтому все, что касается процесс в суперсистемах, это, в общем-то, без логически строгих теорем. Кого логика теорем интересует, ну, занимайтесь этим делом сами. А так нам хватало описательного подхода к этой проблематике. Ну, в качестве курьеза могу вспомнить один такой эпизод. Как-то с одним товарищем мы обсуждали проблематику управления. И я высказал фактически аксиоматическое требование ДОТу, что для того, чтобы управлять, надо предвидеть поведение объекта управления в процессе. Меня потребовали доказательств, логически строгих. На этом я разговор завершил. Ну, давайте посмотрим. Вот есть среда. Среда некая. Если мы соотносимся с понятием суперсистема, то среда представляет собой совокупность суперсистем, которые взаимно проникают друг в друга. В каком смысле проникают? В том, что элементы, которые мы выделяем в одной суперсистеме, они в то же самое время могут принадлежать и другим суперсистемам. И в силу множественности суперсистем, каждая из которых выделяется по определенным характеристическим признаком, в зависимости от того, каким набором признаков мы пользуемся, мы относим элемент к той или иной суперсистеме. Мы вот предположим, что в такую среду мы хотим ввести еще одну суперсистему. Мы будем решать эту задачу чисто инженерно. То есть вот есть среда, есть наше желание, чего делать. Ну, понятно, что каждый элемент элемент суперсистемы должен существовать в среде. Что фактически это значит? Это значит, что информационно-алгоритмический минимум должен быть загружен в каждый элемент. И на основе этого информационно-алгоритмического минимума мы должны обеспечить устойчивое пребывание этого элемента в среде. Второй вопрос. Если мы вводим один элемент, то это не суперсистема. Соответственно, мы должны вводить некоторое минимальное количество элементов, которые образуют суперсистему. Дальше встает вопрос. А суперсистема, она вот у нас в среде как существует, с этим набором элементов? Либо мы все-таки заинтересованы в том, чтобы количество элементов суперсистемы возрастало. Но если это не какая-то узкая техническая задача, типа построения гибкого автоматизированного производства, причем где-то как-то локализованного, то естественно, что мы должны вкладывать задачу воспроизводства элементов суперсистемы, причем расширенного воспроизводства, вот в эту самую базовую алгоритмику, с которой мы вводим суперсистему в среду. Дальше. Если мы вводим эту базовую алгоритмику и вводим некий минимум элементов в среду, если мы успешно решили задачу об устойчивости в смысле предсказуемости поведения этой суперсистемы в среде, то система у нас взаимодействует со средой и устойчиво в ней существует. Ежели мы плохо решили эту задачу, то информационно-алгоритмическое обеспечение базовое неадекватно среде, и среда аккуратненько в более-менее непродолжительные сроки ликвидирует нашу суперсистему. Есть примеры. Традиционно считается лев – царь зверей. В Индии царем зверей считается тигр, но популяция львов там когда-то была. Дабы восстановить популяцию, львов из Африки завезли в Индию. Но индийские тигры не знали, что лев – царь зверей. Поэтому получилось так, что популяцию возродить не удалось. Если все-таки мы создали некий исходный базовый уровень информационно-алгоритмического обеспечения, которое позволяет суперсистеме пребывать в среде, то дальше естественный вопрос, а это было нашей самой целью? Или нет? Ну, если это было нашей самоцелью, то на этом все и ограничивается. Вот появилась еще одна суперсистема в среде, она там с нею как-то взаимодействует, устойчиво пребывает, все хорошо. А если внедрение суперсистемы в среду было только первым этапом на пути к достижению определенных целей, других целей более высокого порядка, то тогда возникает вопрос, а чего дальше-то? Дальше получается так, что с суперсистемой должен быть связан интеллект. Либо коллективный интеллект, которые порождают индивидуально безинтеллектуальные элементы суперсистемы, либо суперсистема, изначально построенная из элементов, которые обладают интеллектом. Но для нас, в общем, сейчас не принципиально, индивидуальные интеллектуальные элементы суперсистемы или они индивидуально безинтеллектуальные, но все-таки некий коллективный интеллект, который обеспечивает решение задач более высокого порядка, суперсистемой связан и сопровождает ее деятельность. Что тогда? А тогда получается так, что мы встаем перед вопросом, а суперсистема у нас в какой среде? Если это среда триединства, то среда порождает то, что мы называем пространством. Если есть пространство, то есть скорости перемещения элементов суперсистемы в среде, и есть скорости ретрансляции информации между элементами суперсистемы. И эти скорости, ну, в общем-то, конечны. И вот если размеры среды достаточно велики, то суперсистема, введенная в среду, она начинает расползаться по этой среде, по некому ее сегменту. И неизбежен такой рубеж, когда взаимодействие между элементами, находящимися на разных полюсах, на разных концах одного и того же диаметра области, в которой локализованы у нас элементы суперсистемы, достигает тех пределов, когда управление на основе перемещения гонцов в пределах суперсистемы становится невозможным. И когда мы выходим за вот этот рубеж, то у нас начинается фрагментация суперсистемы на более-менее автономно существующие модули. Но в каждом из этих модулей элементы суперсистемы несут тоже базовое информационно-алгоритмическое обеспечение, с которым суперсистема была внедрена в среду. Но поскольку мы вводили суперсистему в среду не для того, чтобы она там просто вот пребывала, то мы хотели решать какие-то другие задачи. То там у нас должен быть некий еще потенциал развития. Ну, и этот потенциал развития должен определять некую производительность суперсистемы по отношению к среде. Что такое производительность суперсистемы? Ну, это обмен энергией и информацией между суперсистемой и средой, которая работает на определенные цели, которые мы как хозяин суперсистемы знаем. Знает ли это сама суперсистема? Ну, в общем, не обязательно. Но ежели есть интеллект, то может задуматься и о тех целях, ради которых. О путях их достижения. Ну и понятно, что тот базовый уровень информационно-алгоритмического обеспечения, с которым мы ввели суперсистему в среду, он не предусматривает максимума производительности суперсистема в отношении среды. И тогда получается так, что автономно обособившиеся регионы суперсистемы некоторым образом решают задачу освоения потенциала развития и достижение максимума производительности по отношению к тем целям, ради которых мы вводили суперсистему в среду. Ну, дальше мы знаем, что производительность, она у нас двояко всегда и всюду. Это количество чего-то, чего мы можем собрать для решения некой задачи, и качество, которое позволяет решить ту же задачу меньшим количеством. Об этом мало кто знает, но тем не менее это историческая правда. Одна из причин, почему Третий Рейх не создал атомное оружие, она во многом курьезна. Замедлителем нейтронов может быть тяжелая вода и графит. Французы пришли к выводу, что очень чистый графит может быть замедлителем нейтронов. И эти документы достались немцам после оккупации Франции. Когда немцы предприняли попытку повторить эксперимент у себя, то у них графит оказался не столь высокой частоты, который был у французов. Поэтому они решили, что французы ошиблись, и графит не может быть замедлителем нейтронов. А замедлителем может быть только тяжелая вода. В Третьем Рейхе тяжелой воды хватало на то, чтобы запустить один реактор. Но было две конкурирующих фирмы, и эта тяжелая вода была разделена между ними. У каждой из них не хватало объема тяжелой воды для того, чтобы запустить свой реактор. Это вот реально одна из причин, почему Третий Рейх не создал ядерное оружие. Но вариантов решения задачи два. Либо качество. Иное качество может решить ту задачу, не прибегая к тем количествам, которые были при прежнем качестве. Ну вот получается так, что динамика освоения потенциала в суперсистеме разными регионами, она может быть направлена либо на качество, либо на количество, либо интегрировать некоторым образом то и другое. То есть это, в общем-то, три разные концепции управления по отношению к задаче освоения потенциала суперсистемы. Ну а дальше давайте вот просто рассматривать вот эти три концепции управления поочередно. Вариант первый. Вот у нас есть автономный регион суперсистемы, который некоторым образом управляется и решает свои какие-то задачи. Чего ему не хватает? Ему не хватает количества элементов. Где взять количество элементов дополнительно? Либо воспроизвести, либо у соседей. Либо это примерно одно и то же, но поскольку для элементов нужны ресурсы, а ресурсы заняты соседями, то так или иначе встает вопрос о взаимодействии с соседним регионом суперсистемы. Как можно приобрести его элементные ресурсы? Самый простой способ – развалить управление, то, которое существует в том регионе суперсистемы. Значит, то информационно-алгоритмическое обеспечение, которое там сформировалось на уровне выше базового, надо запустить нечто, что его либо обнуляет, либо модифицирует таким образом, что те ресурсы и весь регион в целом начинают работать на нас. Ну, если посмотреть в истории, такого в истории полным-полно. В самом простом варианте это концепция войны за жизненное пространство, то есть в вторгнуться к соседям, их выкосить, а на их территории и на их ресурсах расплодиться самим. Но практика показывает, что ведение войн таким образом, оно почему-то всегда заканчивалось тем, что если соседи не до конца выкосили, то спустя какое-то время они приходили с ответным визитом, и ранее достигнутый результат обесценивался. Тогда встает вопрос другой, что в принципе нам все равно, кто чего и как, пусть они там будут и соседи, и другие, главное, чтобы вот концепция была общие, и все ресурсы, и элементные, и ресурсы среды были вовлечены в эту концепцию. И вот здесь выясняется, что возможно тоже два варианта решения этой проблемы. Почему? Потому что, если говорить о том, как реализуется полная функция управления в автономном регионе суперсистемы, то возможен вариант такой, что мы выделяем в этой суперсистеме некое множество элементов, которые образуют систему управления этим регионом. Это множество элементов, образующие систему управления, именно оно несет концепцию управления регионом. И оно ее вырабатывает. То есть если это интеллектуальная, в некотором смысле, суперсистема, то там есть свой предиктор, свой программно-адаптивный модуль, который под этим предиктором, и под ним множество элементов, которые управленчески недееспособны по отношению к решению задачи управления регионом суперсистемы в автономном режиме. Но если здесь так, и у соседей такая же система, то чего делается? Выкосить их предиктор, после этого программно-адаптивный модуль либо порождает предиктор из себя, либо не порождает предиктор из себя, и тогда мы все берем под себя. Если выкашивается и их программно-адаптивный модуль, то там остается только стадо, которое остается собирать и как-то там структуризировать. И, в общем-то, в истории тоже такого много. И если так вот посмотреть на то, где наиболее ярко это выразилось, это, в общем-то, библейский проект. Там подход простой, национальные жречества выкашены, некая транснациональная знахарская корпорация существует, она всем рулит, а остальные по отношению к решению задачи полной функции управления вот этой всей этой суперсистемой зависимы. Откуда чего взялось? Египет. Но после того, как вот знахарская корпорация Египта вошла в этот режим, у нее отпала надобность в поддержании Египта в статусе супердержавы, каким он был в древности. И они его принесли быстренько в жертву, сначала в провинции Римской империи, потом вообще что-то дикое. Ну а теперь съездите, посмотрите памятники великой эпохи прошлого, и вокруг них, в общем-то, трудно сказать чего. В сопоставлении с тем, что было когда-то и что могло бы быть, если бы знахарская корпорация Египта не ступила на этот путь. А возможен иной вариант концентрации от управления в суперсистеме как единым целым. Ведь если посмотреть вот на существо того, как вот распадается полная функция управления, предиктор, программно-адаптивный модуль, управляемые периферии. Здесь все вот локализовано. Ну а представьте ситуацию, что информационно-алгоритмическая составляющая, которая лежит в основе работы предиктора, она не является монопольным достоянием того подмножества, которое образует предиктор, а находится в открытом доступе или так или иначе входит в необходимый минимум все элементные базы, которые образует этот регион суперсистемы. Чего тогда? Тогда получается так, что в отношении этого региона суперсистемы, вот способ агрессии, который был изложен выше, он не работоспособен. Почему? Потому что если есть локализованный предиктор, вы его выкосили, загребли все это дело под себя, а тут сразу воспроизводится неведомо откуда еще один предиктор, или предиктор функционирует в нелокализованном виде, то, во-первых, вот этот способ агрессии оказывается не столь эффективным, как хотелось. Потому что где произойдет вспышка и откуда произойдет и как произойдет генерация предиктора, ну, за правилом системы неизвестно. Опять же обратимся к истории. Кумранская община. Второй век до нашей эры по традиционной хронологии. Чем ребята занимаются? Полигонные учения на тему «Придет посланник Вседержителя, чего делать?» Отработка сценария, отработка политтехнологий, отработка методов манипуляции вот этой элементной базой, которая не способна к несению полной функции управления в силу ряда причин. Приходит Иисус. С чего все начинается? Избиение младенцев. Ну, предположим, достигло бы успеха. Христианство бы было, не было. Была бы другая история. Успеха не достигло. Чего ребятам делать? Как писал Пушкин, в сумму его пустую кладут грамоту другую. И то учение, которое Христос проповедовал, подменяется тем учением, которое было обкатано в кумранской общине. И опять же, полное структурное повторение. В кумранской общине глава общины поддерживает некую мистическую связь с учителем праведности, который покинул этот мир. Папа Римский, кто? Наместник Сына Божьего на земле. При главе кумранской общины 12 высший конклав кардиналов примерно то же самое. То есть не пожелали ребята в свое время перейти на иную концепцию управления, в которой речь шла о том, что в общем-то, каждый должен быть способен, если будет востребовано, осуществлять управление суперсистемой по полной функции или соучаствовать в этом управлении не в качестве элемента, которым манипулируют, а в качестве полноправного участника развитие суперсистемы в целом. Опять же, если обратиться к истории, ну, отличие Руси от Запада и всего остального в том, что здесь во времена древности то, что называется предиктор, не было обособлено кланово, как это произошло в Египте и других региональных цивилизациях, которые, если вот в терминах ДОТУ, являются автономными регионами суперсистемы под названием человечество. И, в общем-то, и спустя 2000 лет после того, как здесь начался некий кризис цивилизационного развития, вот это качество не было вытравлено. И как бы там не опускался какой русский мужик или какая русская баба, тем не менее, если дожать, то в определенных ситуациях начинается: а пошли вы все со всей вашей этой, на самом деле так-то, так-то, так-то и так-то, и возразить нечего. Вопрос только в том, что на каком-то этапе это придется все-таки делать на трезвую голову и с той степенью детальности, которая позволяет управлять процессами в глобальных масштабах. Ну а если вот мы смотрим с позицией иной концепции управления, которая не предусматривает обособление предиктора от региона суперсистемы, что тогда? Ведь задача освоения суперсистемы, потенциала суперсистемы в целом, она ведь все равно стоит. А тогда получается так, что если смотреть с этих позиций на то, что происходит у соседей, и если тамошние предикторы ведут себя неправильно по отношению к этой концепции, и осуществляют интеграцию суперсистемы в целом методом разрушения регионального управления, то получается так, что более эффективным в отношении к ним является анализ общей проблематики, формирование концепции разрешения этих проблем и слив этой информации в их среду.
Общенные приоритеты
управления. Да, слив информации в их среде. В этом случае что происходит? По отношению к той периферии, которая находится под программно-адаптивным модулем и предиктором того региона, это отсечение этой периферии от их автономного регионального управления. По отношению к тем элементам, которые находятся в структурах предиктора и программно-адаптивного модуля того региона, это что? Это демонстрация им ошибок управления их концепцией. Фильм «Блеф» все смотрели. Эпизод, когда Челентано стоит в дверях гаража. Не надо сюда ехать, не надо сюда ехать. Что? Вперед. Влетают, в гараже пола нет. Челентано: ну я же говорил, не надо сюда ехать. Вот этот эпизод, он очень внятно описывает вот эту алгоритмику. Что если вы оппоненту демонстрируете ошибочность того, чем он занимается, и те перспективы, которые неизбежно будут в результате того, чем он занимается, вы его ставите в ситуацию либо невозможности действовать, либо в ситуацию бессмысленности деятельности, когда он вынужден будет заниматься пересмотром концепции управления. Но, опять же, возвращаясь к тому, что было, мы вводим суперсистему. Суперсистема изначально обладает неким потенциалом развития. В каком варианте этот потенциал развития может быть реализован по максимуму? Вот если мы имеем систему, в которой структурно обособившийся предиктор, структурно обособившийся программно-адаптивный модуль и периферия, которая управленчески недееспособна, ну, за исключением решения каких-то мелких задач, то неизбежна ситуация, когда периферия сталкивается с проблемами быстродействия системы переноса информации конечная в силу конечности скорости перемещения элементов гонцов и конечности скорости перемещения быстродействийных каналов информации. То есть суперсистема терпит ущерб. Она не может решить какие-то задачи. Ежели суперсистема организована таким образом, что все элементы дееспособны, либо все элементы могут востребовать в темпе течения процессов информацию, которая позволяет им быть дееспособным в случае соприкосновения с некими элементами, процессами, явлениями, которые требуют предикторских функций, которые из двух регионов системы терпят меньший ущерб. Понятно, что вот второй, где каждый дееспособен. Это приводит к тому, что называется управление на основе виртуальных структур. Потому что если вот в обычном варианте функционирования региона суперсистемы управление носит структурный характер и бесструктурный характер, некоторым образом организуемый вот действующими структурами, то в этом случае управление носит как структурный характер, так и бесструктурный. Но из бесструктурного управления рождаются новые структуры, которые несут те функции управления, которые не были известны ранее существовавшим структурам. И, соответственно, дальше встает вопрос, если вот эти два процесса работают, то на чьей стороне должен быть хозяин, тот, который вводил суперсистему? Ну, если он заинтересован в оптимуме, то понятно, что не на стороне тех, которые препятствуют процессам, ведущих к выходу на этот оптимум в короткие сроки. В общем-то, вот эта тематика суперсистем, процессов в них, структурное и бесструктурное управление, взаимодействие суперсистемы с иерархически высшим объемлющим управлением и, соответственно, виртуальные структуры в пределах суперсистемы, которые замкнуты на иерархически высшее объемлющее управление и всеобъемлющее управление. Вот понимаете, вот в терминах ДОТО мы смогли обсудить вкратце это все за час с небольшим. Если нету этого понятийного аппарата, мы должны пережевывать конкретику истории, не имея возможности сделать обобщение и не имея возможности выйти на решение тех или иных задач. Вот, в общем-то, и все, что касается достаточно общей теории управления. И вот та часть цикла семинаров, которая посвящена ДОТу, вот этим она завершается. Дальше, тематика общества, история, но с позиции теории управления. Есть еще одна сторона вопроса. Она сводится к тому, что если осваивается потенциал, что дальше? Есть такая точка зрения, что следующий эволюционный шаг в аспекте биологической эволюции человечество сделает само и сделает его осознанно целеустремленно, освоив тот потенциал развития, который был дан некогда в прошлом. Вот в общем и все.